Пожалуйста, проходите, друзья, присаживайтесь, занимайте комфортные места в уютных, комфортных креслах. Можете откинуться на спинку кресла, наслаждаться процессом нашего рассуждения. И чтобы от этого было нам как можно больше пользы, давайте мы с вами встанем вместе, помолимся. Мы благословляем, Господь, Твое святое славное имя. Мы благословляем и благодарим Тебя именем Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Создатель, что Ты даровал нам всю полноту откровения о себе через страницы священной книги Библии, за то, что Ты даровал, Господь, нам и время, и возможность Твои святые Писания читать, вникать, исследовать и уделять на это и время, и свои силы для того, чтобы наша вера утверждалась на глубине Твоего Слова и откровений, дарованном нам от Тебя во имя Иисуса Христа. И мы, умоляя, просим Тебя, Создатель наш, пусть наше рассуждение помогает нам и дальше Твоему Святому Слову доверять, Твоему Святому Слову всецело уповать и им свою жизнь руководствоваться, выстраивая в границах того, что Ты даровал как откровение для нас через страницы Священного Писания. Прибудь с нами и мудростью, и благодатью от Тебя, облекая нас, заряй и открывай нам чудеса Твоего Святого Слова во имя Иисуса, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, мы с вами уже целый ряд вещей отметили о гармонии между Новым и Ветхим Заветом, что в Новом Завете детализируется то, о чем сказано в Ветхом, что в Новом Завете развиваются события, которые в Ветхом Завете были предсказаны, о том, что в Ветхом Завете было показано как образ, как тень будущих благ, в Новом Завете стала реальностью. И теперь еще одно маленький штрих из Ветхого Завета. Трудно понять без Ветхого Завета, трудно понять события будущего. Есть ряд событий, которых в будущем мы ожидаем как исполнение, и причем эти события будущего, они предсказаны в Ветхом Завете, и часть их предсказаны в Новом. И без Ветхого нам трудно понять, какими должны быть эти события в Новом. Трудно понять, что такое година искушения, великая скорбь, и как долго она будет длиться, не читая Ветхого Завета. Книга Откровения 3.10. «Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Матфея 24:21. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне и не будет». Вот два текста, в котором «година искушения» и «великая скорбь» употребляются как термины, которыми должно быть. И мы с вами можем задать вопрос, «година искушения», как долго она будет длиться? А «великая скорбь», какая ее продолжительность? Какие события будут проходить в этом отрезке времени? Так вот, читая Ветхий Завет, мы кое-что можем прояснить. Например, книга пророка Исаии, 4 глава, со 2-го, 4 стих. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славы для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жизни в Иерусалиме, тогда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня». Это пророческое описание того, что должно еще произойти. И не буду сейчас это детализировать с целью сэкономить время, но вот деяние Даниила, 9 глава с 25 по 27 стих, указывает нам о том, что это будет 7 лет, на протяжении которых Бог будет работать с Израилем, который отверг его при первом пришествии, но примет при втором. Этот текст большой книги пророка Даниила, но вот в нем есть отдельные слова, которые нам важны. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмине прекратится жертвоприношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Вот книга Откровения, 17 глава, стих 10. «И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, а когда придет, недолго ему быть». Я намеренно эти тексты Священного Писания здесь вместе собрал, чтобы вы могли увидеть, что, оказывается, Ветхий Завет говорит о будущих событиях, которые еще не наступили. И лишь только в гармоничном сочетании Ветхого и Нового Завета мы можем с вами будущую картину событий иметь полной. Вот, к примеру, о седьмине. Когда мы с вами говорим о године искушения, говорим о великой скорби, то мы из этого текста Священного Писания можем сказать, что это седьмина. Я вам ее чуть проясню. Это 7 лет, в течение которых у Бога будет особое отношение с Израилем для того, чтобы они могли быть оправданы, освящены и приняты в качестве наследников будущей совершенной вселенной. А вот в книге Откровение, когда говорил Иоанн, апостол Иоанн, он говорил следующие слова. 7 царей, из которых 5 пали, то есть над Израилем, было владычество 5 царей, и эти 5 царей, они уже пали. Теперь, что это за они? Это Вавилон, Медоперсы, Греки, Египет и Сирия. Один есть, это Рим, потому что, когда писал Иоанн, Римская империя все еще оккупировала Израиль, а другой еще не пришел. И это будет антихриста, оккупация, которая придет. И когда придет, недолго ему быть. Почему недолго? Потому что отрезок этого пленения измеряется 1/7. Ну вот я вам покажу карту, которая, может быть, многим из вас она знакома. Это карта домостроительства Церкви Христовой от Альфы до Омеги. Мы по этой карте преподаем целый большой курс, который где-то порядка около 20 часов. Такого так, в академическом отношении, где от самого начала до самого конца мы пытаемся в свете Священного Писания разобрать, проследить, что из себя представляет Божье откровение на всю историю нашей планеты Земля. Вот здесь есть такой отрезочек, который указывает количество тех пленений, которые пленяли Израиль за всю историю. И вот Вавилон, Медоперсы, Греки, Египет, Сирия и Рим. И во время пленения Рима, когда Рим пленял Иудею, тогда и родился в Вифлееме Иисус. Почему и царь Римской империи отдал тогда указ о переписи? Не царь иудейский, а царь Рим, Римской империи, потому что Иудея была под властью Рима. А теперь кто из вас знает, в каком году государство Израиль было разрушено и, попросту говоря, существование храма прекратилось? В 70-м году нашей эры. И выглядит тогда, что Рим еще тогда продолжал владеть израильской землей, то есть он оккупировал эту землю. И тогда, когда там поднялся бунт с целью, чтобы завоевать независимость, римляне увеличили количество военного присутствия под руководством военачальника Тита. И там это военное восстание было подавлено таким образом, что даже камня на камне не осталось в храме. И, кстати, когда Иисус говорил, не останется тут камня на камне, а что касается камней, камни были очень большие, громоздкие, громадные. И теперь, казалось бы, зачем было воинам двигать эти громадные камни? А все очень просто. Когда пожар охватил Иерусалим, в том числе охватил пожар и храм, то от этого большой температуры, которая была в процессе пожара, начало плавится золото, которым было покрыто отдельные элементы самого храма. И золото, растопленное в огне, начало затекать между швов камней. И камни сдвигали в храме не потому, что хотели храм разрушить, а потому что сдвигали камни, чтобы из шва золото достать. Цель-то была корыстная, но в конечном итоге было в точности исполненное предсказание, о чем сказал Иисус. И вот в 70-м году нашей эры государство Израиля прекратило свое существование с 70-го года нашей эры. А теперь скажите, пожалуйста, государство Израиль сегодня есть? Есть. Когда оно образовалось? Оно образовалось 14 мая 1948 года. Государство Израиль образовалось. Это отдельная история, что после этого были за события. Но помните, я вам текст этот еще раз покажу. Сейчас, секундочку. Вот текст еще раз покажу. Вот, смотрите, пророческое предсказание. 7 царей, из которых 5 пали, вот эти 5 пленений, которые были уже в прошлом, когда писал Иоанн, Вавилон, Медоперсы, Греки, Египет, Сирия. Один есть, он констатировал сам факт того, что это Рим, Римская империя, которая пленяет Израиль на тот момент, когда Иоанн писал эти слова. А другой еще не пришел, а когда придет, недолго ему быть. Так вот, должно еще прийти 7-е пленение, но это 7-е пленение, оно придет в период того, когда вот скорее всего, антихрист, человек греха и сын погибели, он возглавит эту военную кампанию против Израиля. Так вот, здесь мы с вами на карте имеем такую маленькую черту, которая равняется отрезку 7 годам. Седьмина. 7 лет. Это с момента того, когда Церковь Иисуса Христа восхистилась, до того момента, когда она видимым образом явится для уцелевших сынов Израиля. Почему пророк Исаия говорит такие слова? «Отрасль Господа и плод земли явятся в величии и славе». Правда, интересное описание. «Отрасль Господа» – это Господь Иисус Христос, а «плод земли»? А плод земли – это церковь Иисуса Христа. Вот во втором пришествии, когда церковь будет восхищена, через 7 лет они видимым образом явятся для всех живущих на земле. Почему и написано, как молния бывает видна от запада до востока, так и в пришествии Сына Человеческого. Когда Сын Человеческий придет церковь Христову восхищать от земли, тогда это не будет видимым, а написано, это будет как тать ночью. Слово «тать» – это вор. То есть это событие произойдет невидимым, а более невидимым образом. А когда через 7 лет Христос явится, написано, плод земли, и отрасль Господа явится в величии и славы для уцелевших сынов Израиля. И написано, что тогда будут имена многих вписаны для жизни в Иерусалиме. Вот это как раз то событие, которому должно произойти. Вот почему мы с вами говорим о важности Ветхого Завета, потому что в сочетании откровения того, что есть в Ветхом, плюс того, что написано в Новом, при этом общем сопоставлении мы многие-многие вещи можем иметь тогда картину полную. Иисус в период своего служения, Он признавал Ветхий Завет. К примеру, «Не думайте, что я пришел нарушить закон» – это Матфея 5 глава, 17-18 стих. Или пророков: «Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Пока не исполнится все. Теперь хочу обратить ваше внимание, что здесь из закона пока не исполнится все. Ну, мы, может быть, чуть позже об этом скажем вообще, что является в Ветхом Завете законом. Чуть позже мы это проясним. Но сейчас давайте отметим, что Иисус признавал Ветхий Завет. Матфея 23 глава 2-3 стих. «И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте». «И делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Обратите внимание, Иисус не учил чему-то, чтобы подвергать критике учения, которое озвучивали фарисеи, когда они цитировали тексты Ветхого Завета. Что, в чем уличал Иисус книжников и фарисеев? В том, что они цитировали верно, а поступали неверно. И следующий текст, Луки 24:44, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Обратите внимание, что Иисус своим ученикам, будучи уже воскресшим из мертвых, Он им приводил цитаты из закона Моисеева, из пророков и из псалмов. И Он приводил цитаты, которые говорил: «Должно было исполниться сказанное о мне». Потому Иисус Ветхий Завет признавал, цитаты с этого закона приводил, и нигде и никак против Ветхого Завета заявлений не делал. Еще один текст, Матфея 19 глава, 17-19 стихи. «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, это юноша, который подошел и сказал ему: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот ответ Иисуса. «Соблюди заповеди». На что говорит этот человек такие слова? Говорит ему, какие? Иисус сказал ему: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Где Иисус взял вот эти заповеди, которые перечислил? Они из Ветхого Завета. Это то, что мы называем десятисловием, или то, что было написано на скрижалях. Апостолы в период своего служения, они признавали Ветхий Завет. Вот 2 Тимофею 3:15-17 стих, это то, что мы с вами уже цитировали. «Притом ты с детства знаешь Священное Писание, что эти Писания могут сделать, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса». Если ты имеешь веру во Христа Иисуса и читаешь Ветхий Завет с правильной перспективой, то тогда оно тебя умудряет во спасение верой во Христа. оно тебя не разочаровывает, а наоборот, ты видишь, что Ветхий Завет предсказывал, Ветхий Завет четко пророчески говорил, что это должно исполниться, а во Христе это все воплотилось в реальность. И дальше утверждение. Все Писание Богодухновенно и полезно. Значит, закон Ветхий Завет, равно как и цитаты из Ветхого Завета, они полезны, они поучительны, они несут назидание, через них можно человека и обличать, при условии, если человек имеет веру во Христа и Иисуса, из правильной перспективы этого, эти тексты рассматривает. Деяния 26 глава, стих 22, это слова апостола Павла. «Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою и свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». Обратите внимание, что использовал в своей проповеди апостол Павел. Слушайте внимательно. «Ничего того, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили». Оказывается, апостол Павел, когда проповедовал, он приводил цитаты из пророков и из Моисея и говорил, вот что они говорили, а после этого констатировал факт того, что уже исполнилось. Потому и апостол, и Ветхий Завет, они его не отбрасывали, они его не откидывали, они на него ссылались, они с него цитаты приводили. И обратите, пожалуйста, внимание, помните одного человека по имени Аполлос? И этого человека по имени Аполлос приняли к себе одна семейная пара. А у этой семейной пары были интересные имена. А имена их были Акила и Прескила. А теперь обратите, пожалуйста, внимание, за Аполлоса какая характеристика. Первое. Написано «муж, сведущий в Писаниях». Вторая характеристика. Что он делал? Духом, да, красноречивый, и дальше дух, пламенеющий духом. Человек, который духом горел, в Писании был сведущ и красноречив. А что Прескила и Акила сделали? Там интересные слова, короткая фраза, но очень такая емкая. А звучит она так. «Точнее изъяснили ему путь Господень». Обратите внимание, можно Писание знать, можно духом пламенеть, можно красноречием обладать, но путь Господень можно точно не понимать. Иногда... Вообще, рассуждая иногда так в границах церкви, иногда отдельные люди говорят, вот главное, чтобы ревность по Боге была. И я припоминаю, я был в одном служении, я сидел рядышком с пастором, а за кафедрой стоял, проповедовал один молодой брат. А когда проповедовал, вот можно уж точно сказать по отношению к нему, что духом пламенел. Ну и я пастору тихонько на ухо говорю такую фразу, «Ревностный у вас брат». А он мне в ответ тихонько шепчет такую фразу, если бы к этой ревности, да еще и мудрость, было бы вообще великолепно. Выглядит так, что иногда есть ревность, но нету мудрости. Иногда человек выставляет себя за мудрого, но только нет ревности. А вот хорошо, когда у человека есть обоюдная гармония, и духом пламенеет, и путь Господень правильно понимает, и сведущий в Писании, и красноречие на своем месте. Так вот, Акила и Прескила духом пламенел, сведущим в Писании был, красноречивым был. Обратите внимание, а в корректировке, чтобы точнее понять путь, Господень все-таки нуждался. Итак, обращаем внимание, что апостолы тоже Ветхий Завет признавали. Ну и теперь законы Ветхого Завета и христианин Нового Завета. Мы с вами теперь подходим к такому моменту, чтобы разобраться. Итак, мы увидим с вами, что Ветхий Завет и Новый Завет – это не взаимоисключающие две вещи – а взаимно друг друга дополняющие. Как мы с вами уже говорили, нельзя до конца ясно понять учение Нового Завета, если перед этим не знакомиться, во всяком случае, с учением Ветхого Завета. Потому что Новый Завет, он не родился на пустом месте, а он является продолжением Божьего откровения, которое было дано в Ветхом Завете. Только не секрет, можно ракурс потерять, можно рассматривать Ветхий Завет и сбиться с его правильного предназначения и при этом запутаться во всех тех вещах, которые там есть, и потерять руководство Божьей благодати по учению Нового Завета. Вот чтобы этого не произошло, мы попытаемся с этими вещами разобраться. Итак, закон Ветхого Завета и христианин Нового Завета. Что Новый Завет называет законом? Вот первое, что вам сразу... Как вы воспринимаете слово «закон Ветхого Завета»? Что вами воспринимается, когда вы слышите эту фразу? я в большей своей части уверен, что Нарнавай воспринимается, наверное, статьи законов Ветхого Завета, которые четко прописывали еврею, что делать, когда делать и как делать. Кстати, всех этих статей, их тщательно подсчитали, в том числе иудеи, их 613. 613 четких предписаний, которые говорили о пище, о днях в неделе, говорили о процедуре, как человеку себя осветить, как себя освященным хранить. Их всех 613. Так давайте с вами сейчас проясним, что говорит Новый Завет о том, что из Ветхого Завета законом называется. Во-первых, законом названы 10 заповедей, написанные на каменных скрижалях. Каменные скрижали, я думаю, вы помните, первые каменные скрижали, они были даны Моисею. И кто на этих скрижалях написал десятисловие? Господь своим перстом. Но судьба этих скрижалей, к сожалению, не самая лучшая. С этими десятью скрижалями, на котором своим перстом Бог написал десятисловие, Моисей, спускаясь с горы, увидел, до какого состояния, так написано в Писании, Аарон довел Израиль, Моисей поднял эти скрижали и разбил. А те скрижали, которые лежали чуть позже в Скинии, в ковчеге Откровения, как же они там оказались? А там уже дальше написано, Бог проговорил к Моисею и сказал, сделай новое и напиши то, что я заповедал тебе. Вот те скрижали, которые Моисей позже держал, это уже были не скрижали, которые Бог своим перстом написал, а которые уже Моисей заново изготовил, и Моисей написал, но написал то, что сказал Господь. Итак, вот смотрите текст. Римлянам 7:7. Павел пишет, «Но я не иначе узнал грех, как посредством, обратите внимание, закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Итак, Павел называет здесь законом то, где написано слово «не пожелай». А где же оно написано? А этот закон «не пожелай» записан был на скрижалях десятисловия. Исход, 20 глава, стих 17. Итак, Новый Завет называет законом то, где было написано слово «не пожелай». А где оно было написано? На скрижалях. Это то, что мы называем десятисловием. Итак, первое, что Новый Завет называет законом, десятисловие названо законом. Второе. Во-вторых, законом названа книга Моисея, пятикнижья, которые по-еврейски называются Тора, то есть закон. Например, апостол Павел пишет, «Жены ваши должны быть в подчинении, как и закон говорит». Вот обратите внимание, «как и закон говорит». А кто-нибудь из вас может привести эту цитату из закона, где написано, что жены должны быть в подчинении? Жены должны быть в подчинении, как и закон говорит. 1 Коринфянам 14:34. Оказывается, где-то закон говорит о том, что жены должны быть в подчинении. А где вы можете это требование найти? Вы можете очень тщательно пересмотреть с книги Исход 20 главы до 33 главы книги Второзакония. Это то, где все статьи закона изложены. И можете быть приятно удивлены, там вы не найдете такого требования. А где же оно есть? А есть оно, но в каком законе это сказано? В десятисловии этого нет. Это сказано Богом Еве после грехопадения. «Муж будет господствовать над тобой». Вот это и подчинение. Господином над женой назван муж, а значит, жена в подчинении у своего господина. Это Бытие 3:16. «Муж будет господствовать над тобой». Золотой стих Нового Завета, Евангелия от Иоанна 3:16. Многие из нас знают. Золотой стих всех мужей, состоящих в браке, это Бытие 3:16. Это статус, когда сам Господь дал право господствовать над женой. В Новом Завете есть свои ограничения. Не будьте суровы, чтобы не было препятствий в молитве. Но мы с вами сейчас говорим вот о чем. Что законом Новый Завет, обратите внимание, Павел говорит, как и закон говорит, что жена должна подчиняться мужу. А где же в текстах Ветхого Завета написано об этом подчинении? Вот мы с вами и находим это в книге Бытие. Оказывается, книгу Бытие апостол Павел называет законом. Поэтому слово «закон» в контексте Нового Завета, это относится к десятисловию. Второе, это относится к пятикнижию, потому что вот здесь книга «Бытие» названа законом. Ну, еще один текст. Христос в ответ на обвинение фарисеев сказал такую фразу: «Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» Это написано в книге «Чисел». Вот обратите внимание, книга «Бытие» здесь названа законом, книга «Чисел» здесь названа законом. В таком случае получается пятикнижье Моисея, включая «Бытие», «Исход», «Числа», «Левит» и «Второзаконие» — это все Писание названо законом. Следовательно, любой текст пятикнижья называется законом. Поэтому, когда мы с вами сейчас говорим «Ветхий закон» или «Закон Ветхого Завета», то это какая часть из книг Ветхого Завета в эту категорию относится? Оказывается, и «Бытие», и, оказывается, и «Исход», и «Левит», и «Числа», и «Второзаконие». Третий штрих. В-третьих, законом называются и поэтические книги Ветхого Завета. Например, так книгу «Псалтирь» Христос назвал законом. Вот кто-нибудь из вас мог бы себе предположить, что «Псалтирь» — это тоже закон? Я вам приведу текст, и вы сейчас увидите. Иоанна 10:34. «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги?» А где же эта фраза написана? «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Это Псалом 81, стих 6. Обратите внимание, термин «закон» Иисус использовал к книге Псалмов. Итак, получаем интересную картину. Оказывается, Новый Завет законом называет и Пятикнижье, и Десятисловие, и даже книгу Псалмов. В другом месте Христос сказал: «Да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно». А где это написано? А это записано в Псалмах 34:19 и в Псалме 68:5. Написано, Христос сказал: «Написанное в законе, возненавидели меня напрасно». Оказывается, книга Псалмов самим Иисусом Христом, эта книга названа законом. В-четвертых, законом названы книги пророков Ветхого Завета. Вот обратите, пожалуйста, внимание. 1 Коринфянам 14:21. «В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». А откуда же эта цитата? Вот эта цитата, обратите внимание, ее апостол Павел сказал: «В законе написано». То есть эту цитату он взял из закона. А где же эта цитата находится? Она находится в Исаии 28:11. Это: «Зато лепещущими устами и на чужом языке буду говорить к этому народу». В Деянии 26:22-23: «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророк и Моисей говорил, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать, восстанет первым из мертвых, возвести в свет народу иудейскому и язычникам». Хочу обратить ваше внимание, что же называется законом. Законом называется десятисловие. Тексты Нового Завета называют законом десятисловие, называют пятикнижие. Значит, цитата с пятикнижия – это цитата из закона. Цитата из десятисловия – это цитата из закона. Цитата из книги Псалмов – это цитата из закона. Цитата из пророческих книг, как, к примеру, из книги Моисея, «Закон в законе написано» – это цитата из закона. То теперь оказывается, законом в текстах Нового Завета из Ветхого Завета признается все, что из себя представляют тексты Ветхого Завета. Это и поэтические, и пророческие, и исторические книги. Оказывается, все, что является цитатой, которая говорит о чем-то, что имеет отношение к руководству в жизни из Ветхого Завета, в учении Нового Завета признается законом. Закон Ветхого Завета подразделяют его на три аспекта. И думаю, многие из вас эти три аспекта легко и запросто их в законе видят. Первый – это церемониальный. Это ритуальное установление, указывающее на окончательное искупление во Христе. Это четкое, в Ветхом Завете есть четкие прописанные церемонии, процедуры, которые должны были быть совершены. Когда обрезают младенца, когда омывается человек водой, что делает с глиняным сосудом, что делать
со стеной дома? Что делать с домом, если вдруг его покрыла проказа? И так далее. Что делать, если человек нашел вала, которого врага своего брошенного, или там упавшего в яму, или который оказался? Что делать с птенцами, когда заметил птицу, которая сидит на гнезде? Вы можете много найти таких моментов, что нельзя варить козленка в молоке ее матери. То есть, если это в молоке другого животного, то можно, а в молоке матери варить нельзя. В молоке другого животного уже можно. Это церемонии, очень много церемониальных моментов, которые есть. Судебный или гражданский? Законы, предписанные Богом для выполнения в Израиле гражданской властью. То есть Израиль, они формировались как государство. И в кругу, в границах этого государства были свои гражданские предписания. Например, как стоило вести себя израильтянину по отношению к еврею? Если, к примеру, тот ударил ему и, допустим, выбил глаз, то что нужно было делать? Око за око, там ушиб за ушиб. То есть была своя процедура, как наказывался тот, кто нарушал, там, скажем, гражданскую процедуру жизни. Там были свои предписания на предмет того, что делать с тем, который взят в прелюбодеянии, что делать с тем, который уворовал и найдено уворованное им. И там даже четко было предписано, это найдено до восхода солнца или после восхода солнца. Если до восхода солнца, то милость по отношению к тому, кто, если бы человек поднял руку и убил вора, когда тот воровал и еще было темно, то тот, кто убил, вроде не виновен. А если поднял руку и убил, когда уже было светло, то уже есть вина на том, кто ударил и убил. Вы можете это очень легко найти, все эти прописанные моменты гражданской ответственности и судебного права, равно как и судебных взысканий, в этих всех статьях. Нравственный закон – это кодекс нравственных предписаний, обладающих универсальным, неприходящим значением для всех, для всего человечества. И если вы возьмете во внимание, то судебный и гражданский кодекс, или вот эти вот нюансы, в большинстве ныне существующих цивилизованных стран за основу положены именно вот эти в Израиле Богом озвученные нормы гражданственных отношений. Являются ли они сегодня нормой в отношении для христианина? Ну, это отдельный нюанс, который мы еще коснемся в процессе нашего рассуждения, наверное, уже после обеда, когда подкрепим наши телесные хижины, вкусив хлеба. Может быть, что-то еще и к хлебу добавят наши повара, но это то, о чем мы поговорим чуть позже. Кстати говоря о хлебе и о телесных хижинах. Как вы считаете, полнота – это благословение или не благословение? Вот человек, если он вкушает хлеб и становится чуть в телесной хижине побольше, это плохо или хорошо? Я слышал, когда один брат разговаривал с одной сестрой, и он ей такую фразу сказал. Она такая худенькая. А он ей говорит, я вообще не могу понять, где в тебе душа помещается. А другой брат, дополняя эту мысль, мне кажется, тоже очень хорошо эту сестру поощрил. Он сказал, послушай, в советское время было такое понятие, как улучшение жилищных условий. То есть вот человек живет в однокомнатной квартире, а ему предоставилась возможность, и он улучшил жилищные условия и получил трехкомнатную квартиру. И этот брат этой сестре говорит, послушай, ну кушай больше, улучь жилищные условия для своей бессмертной души. Поэтому в этом отношении можете знать, телесная хижина, она может быть чуть и побольше, чтобы душе было чуть больше простора. Ну а если еще из Ветхого Завета одну цитату вспомнить, это когда Даниил и те, кто были с ним, когда они питались только овощами на протяжении 10 дней, то там есть такая красивая фраза, что они телами своими были полнее. Вот прямо дословная цитата. Телом полнее. Вот обратите внимание, Божье благословение проявилось над этими людьми тем, что они телами стали полнее. Поэтому вот мы живем в такое время, когда люди воспринимают полноту как проклятие. А вот тогда, во времена Даниила, Благословение Божье над этими мужами проявилось в том, что они стали телами полнее. Поэтому полнота – это не проклятие, это благословение. И знаете, как один, наверное, кто-то из вас слышал тоже эту фразу, когда полный такой брат, имеющий телесную хижину хорошую, он на более такого худенького сказал такую фразу: «Неужели ты не читал в Писании, написано, ты взвешен на весах и найден очень легким?» И из этой же категории один брат, второй, тоже такому худощавому немножко сказал такие слова: «Неужели ты не читал в Писании, написано, что туда ничто худое не войдет?» Поэтому называется: добро пожаловать, кушайте хорошо и благодарите за кусок хлеба, который дал Господь. Телесную хижину свою улучшайте и знайте, что полнота – это не проклятие, а благословение. Во всяком случае, в книге пророка Даниила именно так это описано. Итак, церемониальная часть, судебная или гражданская, и нравственная. Ну и вот давайте с вами сейчас просто предварительно для себя. Вот если взять статьи, которые есть в законе, то вы увидите, это либо говорит о церемонии, которую нужно произвести, или процедуру, которую надо соделать, либо это какая-то судебная или гражданская часть, это что-то человек сделал, за это вот это он пожинает, либо вот так поступил, такой штраф он ложит, либо вот так он сделал, вот столько-то сиклей серебра должен уплатить, либо нравственная. Либо это какая-то нравственная черта или нравственная черта, которую Бог желает в человека взрастить, в этой черте его укоренить, чтобы эта черта в нем прогрессировала и проявлялась. Вот давайте с вами теперь из Ветхого Завета, давайте скажем, вот церемониальная часть, она осталась или она устранена? Она во Христе целиком и полностью исполнилась. Когда Христос сказал: «Я пришел не нарушить закон, а исполнить». Все, что пророчески было предписано через систему жертвоприношений, предложить людям для оправдания в соделанных грехах, во Христе, как в непорочном агнце, приготовленном от создания мира, совершилось полное искупление для всех, и иудеев, и язычников. А вот теперь судебная или гражданская часть. Вот это часть, которая в большую сейчас степень перенесена не на внутрицерковную жизнь, а на жизнь общественную. То есть это то, что является отчасти гражданской формой выстраивания отношений в тех странах, где мы можем с вами проживать. Но причем вы можете обратить внимание, что Писание призывает вас и меня подчиняться той власти, в которой вы и я живете. Попросту говоря, если во времена Римской империи было рабское, то есть был институт рабовладельчества, находите ли вы в Священном Писании тексты, которые говорят о том, чтобы рабы восставали против своих господ и завоевывали себе право на свободную жизнь? И вы можете быть приятно удивлены, но тексты Священного Писания нигде не призывают к революции, а пишут очень просто: «И вы рабы, 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 имеющие господ своих, покоряйтесь им и делайте все от души». Призывает Священное Писание, не призывает избавиться от рабства. Есть один текст, который говорит такие слова: «Если есть возможность воспользоваться лучшим, то воспользуйся». То есть, если есть законное право у тебя освободиться от, в том числе и от рабства своего господина, воспользуйся. Но вы можете обратить внимание, в текстах Нового Завета нет призыва к свержению власти, а есть призывы к покорности той власти, в которой ты живешь. Почему в другом месте написано, чтобы молитесь, написано и о властях? А теперь для какой цели? Чтобы вам проводить жизнь тихую и безмятежную. А что такое мятеж? Мятеж – это внеправовая форма проявления какого-то там бунта и так далее. Так вот, обратите внимание, к чему призывает Писание, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Другими словами, мятежи – это не то место, где христианину стоит себя реализовывать во всей там своей активности. Итак, церемониальная часть, судебная, уже в большей степени она отдана устройству тех стран, в которых живет христианин, а вот нравственная составляющая Ветхого Закона или Ветхого Завета, она отчасти и адаптирована к учению Нового Завета. И мы же можем теперь сказать следующее. Церемониальная часть из Ветхого Завета, она во Христе исполнилась полная. Судебная и гражданская часть передана, попросту говоря, властям и управителям законодательной части тех стран и тех государств, в которых мы живем. А вот нравственная его часть является личной частью отдельно взятого христианина во все времена, и в том числе в Ветхом Завете у евреев, в Новом Завете у христианина. Это цитата чуть такая большая, ну, ввиду, что мы уже так много сказали, так много уже о чем поговорили, то цитирую эту цитату, может, не все будет понятно, но тем не менее, что она есть, то давайте ее все-таки прочтем. Даже если не все поймем, но прочитать постараемся. Я ее читаю. Это Давид Уэнхэм говорит следующие слова. «Мы должны различать те законы, которые можно называть указывающими на Христа и которые, следовательно, не сохраняют свою силу после Его пришествия. Какие же законы указывали на Христа? Можем с уверенностью сказать, это все жертвоприношения, совершаемые в храмовом служении, они имели свое предсказание, почему написано, что в посланиях к евреям написано, что жертвы, приносимые ежедневно, напоминалось о грехе. Напоминание. Например, церемониальные законы, согласно Евреям 10 главы. И те нравственные законы, которые так явно не указывали на Христа, хотя и были более подробно им объяснены, и которые остаются обязательными для исполнения нравственными истинами христианской жизни. Нравственные законы, они не упразднены, а скорее включены в новый христианский комплекс отношений. Так, хотя Новый Завет может и не проводит разграничение между нравственным и церемониальным законом, на практике, очевидно, мы должны его признавать. Ну вот что говорит здесь этот автор, Дэвид Уэнхэм. Он говорит следующее. В текстах Нового Завета вы не найдете такое разделение на закон нравственный, церемониальный и гражданский. То есть везде, где Новый Завет говорит о законе, он нигде не разделяет его на эти три категории. Он везде называет все, что было в Ветхом Завете. То ли это книга пророческие, то ли поэтические, то ли Пятикнижие Моисеева. Новый Завет везде, где оттуда приводит цитату, везде использует одно слово. «Ибо закон говорит», а дальше приводит цитату. Но исследуя очень подробно, мы видим, что в процессе нашего исследования Ветхий Завет и оттуда взятые все нормы, мы можем их разделить как минимум на три категории. Гражданский, церемониальный, и нравственный. И вот этого в текстах Нового Завета нет, но в контексте исследования мы все равно это дело вычленяем оттуда. Нравственный аспект закона отражает моральную природу и совершенство Бога. Так как божественная нравственная природа остается неизменной, Иакова 1:17, у которого нет изменений и ни тени перемен. Как мы с вами говорили в самом начале, у нашего Создателя и Творца, у него нет времени для того, чтобы привести себя к совершенству, ему оно просто не надо, равно как и не нужно время, чтобы что-то совершенствовать в себе в будущем, он совершенен и ныне. Его состояние, в нем нет изменений и ни тени перемен. Он был, есть и остается совокупностью совершенства. И если Бог именно такими словами описан, то мы можем тогда и сказать, что тогда нравственные нормы, они просто отражают нравственную природу. Бог высоконравственный по своей природе, и исходя из его святой природы и озвучены нравственные нормы к людям, сотворенным по образу и подобию Божьему. И выглядит так, что как неправда, как нравственное проявление было грехом в Ветхом Завете, так неправда является грехом и в Новом Завете. Больше деталей будет чуть позже, но сейчас мы хотя бы это отмечаем. Неизменным остается и нравственный закон, который относится к совершенным, к современным верующим, так как он относится к тем, кому был дан. Церемониальный аспект закона включает различные жертвы и обряды, которые служили прообразом, указывающим на грядущего Искупителя. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, это Евреям 7 глава 11 и 12 стихи, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужна была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться, потому что с переменой священства необходимо быть и перемена закона. Я больше чем уверен, что то, что мы с вами сейчас прочитали, мало кто из вас понял, поэтому мы прочитаем еще раз. чтобы все-таки прочитанное постараться понять. У нас с вами остается порядка около 25 минут, поэтому я приглашаю вас к тому, чтобы вы так максимально мобилизировали весь свой интеллектуальный, умственный потенциал и постарались понять, о чем же мы здесь говорим. И прежде чем мы с вами это сделаем, я вам хочу одну маленькую такую картинку нарисовать или одну очень важную мысль вам сказать. В Священном Писании есть притча, которая говорит о сеятеле, который сеял семя. И в этой притче есть одна уникальная фраза, которая говорит о том, когда приходит дьявол и похищает посеянное. И вот когда Христос описывал эту притчу, ученики задали ему вопрос, что же это, как понять эту притчу. И вот Иисус, когда истолковывал притчу, сказал интересную там мысль. Написано, кому приходит дьявол и уворовывает семя? Кому? И он сказал так, к тому, кто слышит и не разумеет. Для того, чтобы впоследствии и не уразумел, дьявол приходит и уворовывает. Вот у нас с вами где-то в разуме, где-то в нашем разуме, уж где-то в разуме, не знаю, но где-то в разуме, у нас с вами есть банк ценных мыслей. Банк, если вы в курсе, да, это место, где хранятся ценности. Человек может в банк сдать золото, деньги и так далее. Банк. У вас и у меня есть какой-то резервуар где-то в нашей с вами, в нашем естестве, где мы накапливаем ценные мысли. Вот эти ценные мысли, они находятся у нас с вами в нашем банке ценных мыслей. Но что интересно, когда мы рождаемся с абсолютно пустым этим банком. Там нет ничего. А мы в процессе нашей жизни эти ценные мысли туда вкладываем, туда этот банк обогащаем. Я теперь вам задаю вопрос, а благодаря чему туда эти ценные мысли попадают? Вот Христос сказал так, тот, кто слышит и разумеет. Оказывается, интересный компонент – разумеет. Разумеет – это понимает. А теперь, пожалуйста, послушайте внимательно. Можете ли вы запомнить все проповеди, которые вы за всю свою жизнь, будучи христианином, слышали? Можете ли вы запомнить все проповеди, которые вы слышали? Запомнить можно все проповеди? Думаю, сложно. А скажите, а можно уразуметь все проповеди, которые вы слышали? То есть вы просто слушаете и сами себе говорите так, я это понял, да, это понятно, это тоже понятно. Скажите, понять можно? Понять. Так вот, слушайте внимательно. Знаете, когда проникает в ваш банк ценных мыслей, как проникает туда ценные мысли, когда вы разумеете? То есть, когда вы слушаете, применяете усилия и пытаетесь разобраться, что вы делаете, вы вдруг понимаете. И вот как только вы вдруг поняли, что-то происходит интересно, раз, и еще одна золотая ценная мысль попала в копилочку вашего банка ценных мыслей. А теперь интересно, когда говорил Иисус о Духе Святом, Он говорил такие слова, «Дух Святой придет», и там есть такая интересная фраза, «и напомнит». А вы думали когда-нибудь, о чем обычно напоминают? Напоминают то, что человек уже знал. То есть нельзя напомнить то, чего человек не слышал до этого. Человеку напоминают только то, что он слышал. Если он это не слышал, то это не напоминание, это просто его ознакомление с этой информацией для него впервые. Так вот, как работает Святой Дух? Вот вы слушаете проповедь. Разницы нет на какую тему. Что вы делаете? Вы применяете интеллектуальное усилие с целью, чтобы понять, так, я хочу разобраться, почему он это говорит, почему именно так, почему здесь, почему так. Что вы делаете? Вы пытаетесь уразуметь. И то, что вы уразумели, эти истины тут же проникают в копилку ваших ценных мыслей. А теперь послушайте, пожалуйста, вот оттуда дьявол воровать уже не может. Дьявол ворует у того, кто слышит и не разумеет. А если уже проникло в вашу копилочку ценных мыслей, то оттуда дьявол уже уворовать не может. Но оттуда, обратите, пожалуйста, внимание, оттуда Дух Святой может взять и вам напомнить. Вот что происходит. Вы просто по жизни слушаете проповедника. читаете Писание и стараетесь уразуметь, почему сказано, о чем сказано, к чему относится, как это лучше понять. И каждый раз, когда вы что-то уразумели из Божьих истин, они у вас перемещаются в банк ценных мыслей где-то в вашем разуме. А теперь ваша жизнь тихонечко движется своим чередом. Жизнь, просто вы движетесь. И вдруг встретились с какой-то жизненной ситуацией. Вы, ой, а как здесь быть? А как поступить? И вот это интересный момент. Дух Святой вдруг берет и вам напоминает. И прямо в этот момент вдруг раз вас озаряет. А, было это у одного человека. А я об этом читал в Писании, а я это слышал в той проповеди. А тот мудрый брат со ссылкой на Писание это так красиво сформулировал. И что происходит? Вас озаряет Божье откровение, и вы понимаете, как вам надо поступать. Вот почему я говорил сегодня вам эту фразу. Можете себе представить, христианину полезно думать. Тот, кто думает и старается уразуметь, тот свою жизнь обогащает свой банк, обогащает ценными мыслями, а значит, Духу Святому создает нужные условия, чтобы ему было, что вам и мне напомнить. Вот почему тот, кто любознательный, любопытный, тот, кто интересуется и пытается найти ответы, тот, оказывается, в своей жизни создает нужное основание для того, чтобы Дух Святой мог его вовремя из его сердца что-то взять, напомнить, вразумить, озарить, наставить, поддержать. Я думаю, что мне удалось вас поощрить к тому, чтобы, слушая, стараться уразуметь. Потому что если не уразумели, значит, все мимо прошло. И ничего в банк ценных мыслей не попало. Потому будем стараться слышать и разуметь. Господи, помоги, благослови. За одного... Один брат мне рассказывал за одного харизмата, представителя харизматической церкви, которому очень хотелось быть мудрым, и он это сделал следующим образом. Он положил свои руки себе на голову и молился так: «Господи, о Божья премудрость, войди в мою голову, войди в мою голову, войди в мою голову, о Божья премудрость, войди в мою голову». То вот Божья премудрость, она, знаете, Библия говорит следующее слово: «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Обратите внимание, Божья премудрость проникает к нам в нашу жизнь через твое рассуждение. Премудрость ищет рассудительного знания. Божья премудрость проникает к тому, кто любит рассуждать, кто рассудительность в своей жизни практикует. Вот это как раз то, что мы с вами здесь и используем. Кто стремится уразуметь, старается понять, у того Божья премудрость в сердце, в жизни, в разуме увеличивается. Возвращаемся к нашему тексту. Итак, читаем Евреям 7 глава, стих 11, и мы сейчас стараемся, что ж мы стараемся? Уразуметь, правильно. У некоторых из вас такие живые выражения лица, видно, что вы думаете, взвешиваете, а у некоторых такое впечатление, что вы и не живы, и не мертвы. У меня был мой однокурсник, с которым мы вместе учились. Они долго добирались, на выходные они уехали домой, и зимой это было. Они долго добирались, всю ночь там попали в пургу, застряли в сугробе, их там вытягивали трактором. В конечном итоге они ближе к утру только приехали. В 9 часов утра у нас начинаются занятия, где-то может быть 6:30, может быть 7 часов, они только добрались. В общем, позавтракали, и вот этот мой приятель, мой однокурсник, он сидел у меня рядышком, возле меня на стуле. И вот преподаватель на доске там что-то рассказывает, из всех сил старается что-то объяснить, а мой приятель всю ночь не спал, так тюнь, глаза у него закрываются, закрываются, и вот ему принадлежит фраза, которая вошла просто у меня, она вошла в коллекцию золотых таких высказываний, и он мне на ухо такую фразу говорит: «Игорь, мне сейчас так хорошо, потому что мне все равно». То я понял, иногда людям бывает очень хорошо, потому что им уже все равно. То вот вы такого статуса блаженного, может быть, старайтесь как-то с этим статусом бороться. Так хорошо, что мне уже все равно. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, Обратите, пожалуйста, что левитское священство предлагало? Левитское священство предлагало целую большой перечень служений и жертвоприношений. В том числе левитское служение имело жертвы по усердию, жертву мирную, жертву за грех, ну и так дальше. Целый перечень тех служений, где приносили жертвы. И обратите, пожалуйста, внимание, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, выглядит так, что совершенство добиться через левитское священство невозможно. Читаем дальше. «Ибо с ним сопряжен закон народа по то, какая бы еще нужна была восставать иному священнику по чину Мелхиседека». А статус нашего Господа Иисуса Христа пророчески было предсказано так, что Он воздвигнет священника по чину Мелхиседека. А по какому же чину был священник, в том числе к которому относился Аарон? Он относился к колену Левина. А тут, оказывается, не по чину Левина, не по чину Иуды, а по чину Мелхиседека. Ну, а Мелхиседек, о нем характеристика там дальше такая. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, которому и Авраам десятую часть принес. Так вот, Мелхиседек – это священник, мягко говоря, иного сорта, иного направления. Читаем дальше. «А не по чину Аарона именоваться, потому что с переменой священства необходимо быть и перемене закона». Вот что вы в этом тексте можете найти? Что оказывается совершенно верно, что с переменой священства должна произойти какая-то перемена и с требованиями закона. Прямо так и написано. С переменой священства необходимо быть переменой закона. Мы это с вами после обеда проясним. Тексты Ветхого Завета подтверждают, что израильтяне не довольствовались обрядами, а искали духовные сути в обрядах и церемониях. Ну вот я вам, допустим, приведу, если я не ошибаюсь, да. Вот смотрите, я вам приведу две цитаты из Псалма 50-го. Слушайте внимательно. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Вот практиковалось ли окропление в Моисеевом законе? А окропил, омыл. Там была целая процедура омовения воды, и там чист до вечера, и вечером должен омыть тело водою, и будет чист, и так далее. Кропление имело, там надо было кровью покропить на жертвенник с этой стороны, ну и так далее. Вот эта процедура «окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Обратите внимание, выглядит так, что это выглядит просьбой на какое-то физическое воздействие. Это 9 стих, а 18 и 19, слушайте внимательно. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее». «К всесожжению не благоволишь». Вот правда интересно. Казалось бы, Давид, ну, Господь же тебе прописал четкую процедуру, как надо сделать, чтобы в случае согрешения свой грех пред Богом восстановить. А вы обратите внимание, как человек, во-первых, нуждается в Божьем освящении, говорит, окропи меня, и сопом буду чист, нуждается в том, чтобы быть чистым, нуждается в том, чтобы быть белее снега, омой меня, и буду белее снега. Знает, к кому обращаться. Давид здесь обращается к Богу и имеет перед ним такую нужду быть чистым и быть белее снега. А теперь каким образом? Казалось бы, неужели, Давид, тебе не прописана процедура, что ты должен прийти к священнику, исповедоваться, принести жертву, и будешь прощен. А вот его рассуждение дальше. «Ибо жертвы ты и не желаешь, я дал бы ее». Оказывается, что-то Давид во взаимоотношениях с Богом понял намного глубже, чем просто обряд или ритуал. «К всесожжению не благоволишь». А дальше он делает правильный вывод. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь». Обратите внимание, что, оказывается, те люди, которые искали близкого отношения с Богом, они за обрядами и ритуалами, они видели еще большую духовную суть. Почему мы здесь и утверждаем? Тексты Ветхого Завета подтверждают, что израильтяне не довольствовались обрядами, а искали духовную суть в обрядах и церемониях. Вот и здесь мы это можем с вами видеть. Вот еще один текст, это книга пророка Исаия, 1 глава, стих 11. «К чему мне множество жертв ваших?» Ну так, Создатель, ты же ведь в законе предписал, что их надо приносить. А сам Господь задается здесь вопросом, «К чему мне множество жертв ваших?» говорит Господь, «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота и крови тельца и агнцев и козлов не хочу». Правда же интересно? Создатель, так ты же ведь сам прописал это. Ты же сам учредил, как это делать. А теперь ты говоришь, что ты этого не хочешь. И вот объяснение, 1 глава, стих 13. «Не носите больше даров тщетных. Оказывается, дары могут быть принесены, но только человеку могут быть абсолютно бесполезны. По одной причине. Курение отвратительно для меня. Новомесячье и суббот праздничных собраний не могу терпеть». А вот объяснение. «Беззаконие и празднование». Оказывается, обратите, пожалуйста, внимание, в текстах Ветхого Завета можно увидеть, что люди понимали, за обрядами и церемониями есть стоит какая-то большая духовная суть. И это же отражал им и Господь, говоря об этом. Исаия, 1 глава, стих 16. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Кстати, вот там дальше текст звучит так. «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Обратите внимание, мало делать добро, надо научиться и перестать делать зло. Вы вот чувствуете, что вот этот текст в настоящее время многие люди, они его в каком плане нарушают? Наверное, вы слышали, что иногда представители разного рода, мягко говоря, извращений, искажений и отсутствия здравого смысла, но люди выступают организаторами акций. «Поможем детям бездомным в Африке, накормим голодный континент Африки». Что делают люди? Делают добро. Но интересно, как сказано в Писании, «перестань делать зло и научись делать добро». Обрати, пожалуйста, внимание, если ты делаешь добро, но при этом не перестал делать зло, нет в этом тебе от этого никакой пользы. Лишь только тогда в твоей жизни сделанное добро добром Богом воспринимается, когда ты перестаешь делать зло. Вот почему в гармонии нужно воспринимать вот эти все вещи. Перестань делать зло и научись делать добро. Если ты учишься делать добро, но при этом не перестаешь делать зла, то нет в этом никакой пользы. У Бога как раз-таки важно не просто отметочка «сделал добро», а важна суть. Удаляйся от зла, а прилепляйся к добру. Вот тексты Нового Завета выделяют аспекты закона и важными делают суть, а не форму. Ну, например, Марка 7 глава 18 по 23 стих. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вот чем вон, чем и очищается всякая пища, исходящая из человека оскверняет человека». Ну и дальше текст, который многим из нас знаком. Обратите внимание, что делает Иисус. Берет текст Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете очень тщательно разделяли пищу на чистую и нечистую. Если даст Бог жизни, и мы после обеда доберемся до этой темы, мы коснемся немножко о пище. Что же христианину можно кушать? Кстати, христианину, можно ли ему кушать креветки, паучков, жучков? Жучков, паучков тоже можно? Неправда. Есть один критерий, по которому нельзя кушать. Ну, я забегая наперед вам скажу, написано в Писании, если принимается с благодарением. В двух текстах, у Коринфян и у Тимофея, есть так написано. Так вот, критерии, знаете, что вам можно кушать, вот каждому из нас? Знаете, что вам можно кушать, за что у вас поворачивается язык благодарить? Если вы смотрите, лежит нога лягушки, а у вас язык не поворачивается сказать: «Господи, слава Тебе!» Если не можете благодарить, не можете и есть. Поэтому критерий очень простой. Если можете благодарить, можете есть. Если не поворачивается язык благодарить, значит, полагайте руку на уста свои, и ничто нечистое да не входит в уста ваши. Поэтому по Новому Завету критерий очень простой. Можешь благодарить – можешь есть. Не можешь благодарить – тогда не имеешь права и есть. Поэтому если смотришь на лягушечью лапочку и говоришь «фу», если «фу», то не ешь. А если говоришь «слава тебе, Господи», то ешь. Все очень просто. Ориентир понятный и очень даже ясный. И еще один текст, это Матфея 23:25. «Горе вам, книжники и фарисеи». Вот обратите внимание, что он, к чему призывает здесь Иисус. «Лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Вот что здесь критикует Иисус. Он критикует, что вы сделали акцент на форму, но при этом потеряли ее суть. Вы очищаете внешность, между тем, когда внутри у вас проблема. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Почему мы эти два привели эти тексты с вами? Потому что обратили вы внимание, что в Ветхом Завете Господь искал сути. Говорит, новомесячие и праздники, праздничные собрания и беззаконие. Нет, это несовместимые вещи. Давид говорит, видите, жертву бы принес, всесожжение бы с радостью отдал, но ты, Господь, от меня ждешь чего-то большего. Ты ждешь от меня сокрушенного и смиренного духа. Выглядит так, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете вы можете видеть, что Бог ценил не форму, а Бог ценил внутреннюю сердечную суть. Потому это неправильно, когда многие люди говорят, в Ветхом Завете была только какая-то внешняя часть. Там очень даже присутствовала и внутренняя составляющая также. Одна из этих внутренних составляющих очень легко видна в жертвоприношении Каина и Авеля. Написано в Писании, что Бог благоволил к жертвоприношению Авеля, но не принял жертву, которую принял Каин. И в Писании написан критерий, почему. Написано, ибо верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. А верой это как? Верой это не то, что принес, а это то, с каким сердцем принес. Так вот, Авель принес Богу жертву лучшую не за счет того, что туда положил на жертвенник, а за счет того, с каким сердцем он это сделал. Потому в Ветхом Завете Бог ищет этой сути. Равно, как и в Новом Завете, вот Иисус здесь и говорит, что вы снаружи кажетесь набожными, а внутри исполнены хищения и горькой желчи. Приведу, больше не будем с вами сейчас до обеда, никакого материала больше касаться, приведу вам один пример, чтобы вы могли почувствовать, как это иногда себя проявляет. Что форма и суть. Два примера вам приведу, и мы с вами вместе помолимся. Я был в одной церкви, не буду говорить где, в каком месте, и сидел рядышком возле пастора, который там вторым пастором в этой церкви является. И вот там ряд такой длинный, и на крайнешком ряду сидела женщина. И прежде чем она села на свое место, она шла по проходу. И в это время мне этот брат говорит, Игорь, вот посмотри на эту сестру. Я посмотрел, у нее платочек подвязан, то есть вот покрывало на голове подвязано под подбородок. Юбка, она у нее длинная, до самых, что ни на есть, ну, почти до самого пола. И с таким она благочестивым видом пришла и села на свое место. А уже позже у этого брата, я был у него в гостях, и он мне рассказал немножко за эту сестру. Он говорит, знаешь, Игорь, это сестра, к которой ты не прицепишься по поводу внешних вещей ни к чему. У нее всегда чуть ли не 24 часа в сутки покрывало на голове. У нее всегда длинная юбка и так дальше. И говорит, проблема, знаешь, Игорь, в чем? Что она развела уже одного своего сына с невесткой, развела второго сына с невесткой. Выглядит так, что это женщина, которая по внешности не прицепишься, а по сути человек, который далек от того, чтобы его можно было назвать человеком, такой носителем высоких благородных идеалов. Так вот, что очень важно? Важно понять следующее. Человеку иногда очень легко выполнить требования, которые касаются во внешности, для того, чтобы считать и видеть себя святым. Человеку намного сложнее выполнить требования внутренние. Правильная гармония – это следующее. И внутреннее, и внешнее на своем месте. Ни в коем случае не может быть так, что человек внутри свят, а снаружи развязан. Такого не бывает. Если развязан снаружи, значит, развязан и внутри. И как один человек хорошо сказал, то, что в витрине, то и в магазине. То, что снаружи, то и внутри. То, что на человеке висит снаружи, говорит о том, что он ценит внутри себя. Так и есть. На витрину выставляют то, что имеют внутри магазина. Так оно и есть. Так вот, второй пример вам расскажу. Один мой друг, он живет в Соединенных Штатах Америки. И там город, в котором он живет, там есть одна группа она такие очень консервативного такого взгляда люди. То есть взгляда какого консервативного? Там многое чего нельзя. Там петь под аккомпанемент нельзя. И там много других вещей, там все нельзя, все очень строго. Ну, очень все строго, ну, очень все строго. И вот мой друг, мой приятель, он по работе заехал на, заехал на территорию, где вот с этой строгой церкви работают в основном все братья. Это частный бизнес, и в основном все с той церкви, они там, вот, группа братьев там работают. Он говорит, я заехал, потому что мне нужно было решить свои вопросы. Я, говорит, смотрю на территории, никого не могу найти. Открываю офисное здание, захожу туда в офисное здание и наблюдаю такую картину. Из-за разницы во времени в Америке день, а в это время в европейской части уже вечер. Поздно. И идет прямая трансляция боя боксерского, в котором выступает в главной роли один из них, который там участвовал в этом поединке, Кличко, вот. А сами те ребята вот из той церкви, именно там, которые вот там работали, они по своему национальному происхождению с Украины. Но взгляды у них крайне консервативные. И вот мой друг, он говорит, я зашел, они все так увлечены на этот монитор, все смотрят, а там идет бой. И он говорит, я стою, вот там, может быть, человек 5-7, они сидят на стульях, все в монитор смотрят, и я, говорит, смотрю на них, они меня не видят, а я их вижу, и я наблюдаю реакцию, давай здесь. Я, говорит, смотрю и наблюдаю, они смотрят на экран и с радостью подсказывают Кличко, с какой руки кому надо ударить, вот сопернику, давай так. И он говорит, и я вот стою, смотрю на эту картину и сам себе думаю, ну и к чему этот спектакль? В стенах молитвенного дома такие строгие, такие внешний вид, такой суровый. А оказывается, когда никто другой не видит, то можно и Кличко подсказать, с какой руки дать. Давай левой, давай правой. Так вот, что важно? Важна суть. Потому что одеть на себя, ну, мягко говоря, внешний вид монаха благочестивого – это самая простая процедура. А быть по сути своей носителем высоких благородных ценностей – это намного выше и ценнее. И я отмечаю, что и в Ветхом Завете, равно как и в Новом, Бог ценил не только форму, а прежде всего от человека ожидал суть. И мы с вами подошли к прекрасному благословенному переживанию, в котором сестры делают вид, что их это вообще не волнует, то есть прием пищи, а братья искренне и откровенно и говорят «хочется есть». И поэтому мы, братья, своей искренностью поможем и сестрам, чтобы они тоже могли покушать, хотя они сделают вид, что их это не интересует. А сестры, те из вас, которые худенькие, ну вот да, не будем на вас показывать пальцем, вы кушаете хорошо во время обеда, чтобы улучшить жилищные условия своей бессмертной душе. Давайте мы встанем вместе, помолимся.